Мы с Женей прочитаем лекцию, начать можно с такой метафоры. Ты еще не знаешь. Метафора следующая, такая вот, она, мне кажется, может быть своевременной. Вот есть такой эффект, который, наверное, многие из вас испытывали. Если вы спите, да, вам снится какой-то сон. Сновидческое состояние. А наяву что-то рядом с вами происходит. Например, к вам подходит какой-то человек, которому вы поручили вас разбудить, и трогает вас за плечо. Или, например, звенит какой-нибудь будильник, или там что-то еще такое происходит. То вот, возможно, у каждого, да, в такой жизни был момент, это не так часто происходит, но происходит, когда в том сне, в котором вы находитесь в этот момент, есть какой-то сюжет определенный, там, да, мгновенно это событие встраивается в сюжет этого сна. Это очень удивительный эффект. Он мне всегда поражал, как это происходит. Причем в следующий момент ты просыпаешься, например, от этого звука или от того, что тебя там как-то потрогали, а у тебя уже готовый сон, и в него вписан вот этот элемент. Вот. Он вписан следующим образом, что просыпаешься там в какой-то своей московской квартире зимой, а снились тебе какие-нибудь джунгли, и тебя кто-то просто трогал там рукой за плечо, а просыпаешься и помнишь сон, что ты где-нибудь в джунглях, и какой-нибудь огромный белый добрый слон подошел и тихонечко хоботом к тебе как-то вот так прикоснулся. Удивительный такой эффект. У нас лекция будет посвящена мифам, связанным с психотерапевтической деятельностью, с деятельностью психолога, с участием в этой деятельности и присутствием в этой деятельности клиента, и вообще вот некой мифологии вокруг клиент-терапевтической коммуникации. Почему я начал с этой метафоры? Потому что мне кажется, что то, что происходит между людьми вообще, когда они разговаривают, встречаются, пытаются друг друга понять, то мне кажется, что это примерно как то, что эти два человека спят, если представить, что два человека спят, но они встречаются, и каждый протягивает к другому свою руку, а тот эту руку, как в том сне, а тот ее как-то воспринимает, ему кажется, что это какой-нибудь белый добрый слон, или злой черный слон, или еще что-то кажется, и другому тоже в свою очередь кажется. И люди пытаются, как-то сквозь эти сны друг к другу проникнуть. В жизни часто, стараются как-то преодолеть эти какие-то иллюзии, разобраться в этих взаимных проекциях. Но это очень, почему именно с этой метафоры начал, потому что вы догадываетесь, что если исходить из этого образа, это очень непросто. Это очень непросто. Кажется, что достаточно, мы сейчас сядем, о чем-то поговорим, я расскажу другому человеку о себе, психологу, он очень умный, такой проницательный, и он сразу поймет то, что я ему говорю. И психолог тоже может так же думать, что он очень старается, он очень умный, он учился, и сейчас ему расскажут, он тоже постарается все быстро понять, и произойдет это какое-то быстрое взаимопонимание. Хотя оба спят. Оба в каждом в своем сне, в своей реальности. Одному снится джунгли, другому снится еще что-то. И потребуется какое-то огромное, на самом деле, количество усилий, чтобы постепенно стало как-то их сны стали, фантастические какие-то фильмы приходят в голову, как-то взаимоперемешиваться, чуть-чуть как-то объединяться, чтобы какой-то общий сюжет стал появляться. Первый миф, о котором мы хотели рассказать. Что такое?
Я чувствую, что я пока не могу настроиться. Мне реалистичные слова только рождаются. Так как это обучающее мероприятие, то люди приходят, и когда учиться работать терапевтами, у них есть какие-то представления о том, как они будут работать терапевтами. Да? Вот. А потом они работают и понимают, что это совершенно что-то другое. Вот мне кажется, вот мы пытались описать сначала то, как мы думали, мечтали, хотели, как бы вот,
ну, как чтобы все случилось.
Да, чтобы все случилось. Вот. И как на самом деле это случается, когда мы работаем вот уже реально. То есть вот если это вот если только другими словами сказать то, что ты сказал.
Мы вначале так и поговорим о некой идее по поводу, значит, просветленности, вот, а если даже еще более честно, о неком психическом здоровье психолога. Ну, мне кажется, что это один из самых мощных мифов, один из самых распространенных, и, пожалуй, он один из тех, вот, которые у начинающих психологов, из тех, кто здесь находится, терапевты на интенсиве, может вызывать довольно много стыда. Вот. Потому что есть идея, ну, собственно, как вот получается, да, ведь психолог – это тот, кто помогает человеку обрести какое-то, значит, психическое там, равновесие, здоровье, лучше даже просветление. Вот. И, соответственно, подразумевается, что тогда сам психолог должен быть человеком, который вот как-то у него все это есть. Ну, в реальности, да, получается, что, в общем, это не совсем так, да, или даже далеко не так. Вот. Потому что, ну, просто даже начиная с того, с такой вещи, которую можно, ну, просто как-то наблюдать, да, даже не особо нужно здесь что-то как-то. Наблюдать можно следующее, что люди, которые заинтересовываются в принципе психологии в своей жизни, это люди, которые испытывают какие-то психологические сложности. То есть их этот вопрос беспокоит. И в этом плане они избирают разные пути, чтобы с этими сложностями справляться. Кто-то просто идет к психологу и какое-то время к нему ходит. Если его психологические сложности, ну, такие, ну, может быть, ну, какие-то не очень сильные, не очень выраженные, то обычно за какое-то время он может с ними разобраться. Или даже сейчас, например, у нас такая ситуация, когда люди много смотрят всяких там роликов, лекций, читают книги. И иногда при, ну, каких-то не очень серьезных проблемах, в принципе, этого оказывается им достаточно, и они даже к психологу и не приходят. А если человек пришел к психологу, походил, вот, ну, как-то вроде ему понравилось, хорошо, лучше стало, но как-то опять хочется. Вот, и все время какое-то любопытство не утихает, и все время его как-то, его психика как-то его то интересует, то тревожит. Вот, потом как-то, ну, ходил, потом раз думает, ну, пойду поучусь. Вот, пошел, поучился, вот, ну, опять нет, как-то не отпускает его. Вот. И получается тогда, да, что, видите, как бы, ну, среди психологов оказывается такая определенная какая-то часть, ну, не знаю, популяции, которая, ну, не сильно такие сумасшедшие люди, ну, потому что сильно сумасшедшие не могут этим заниматься, по крайней мере, например, пока они в моменте, вот, то есть, сильного сумасшедшего, потому что это очень сложная такая интеллектуальная деятельность. Вот. Но с другой стороны, сказать, что это люди вот прям какие-то очень такие, ну, не знаю, набрали самых там здоровых, обучили, и вот они стали психологами, нет, это вот совсем не так.
Пессимистично это
все. А вот вообще, это все пессимистично будет.
Так как Данилы нет здесь, я расскажу про него. Просто ты говорила, и я вспомнила, когда я слушала тебя, вспомнила, что Данила говорил все время на третьей ступени, когда я училась у него, он говорил все время очень загадочную вещь, которая сначала мне, я не могла ее понять, а потом я ее поняла. Можно, мне кажется, ее как-то привязать. Вот. Он все время говорил, что я людей не люблю, я не люблю людей, говорил он. При этом выглядело как вообще, так вот, в общем, ну что-то как бы не складывалось. В общем, я никак не могла понять, как же можно, если ты людей не любишь, зачем идти работать с людьми? Это очень странно, это как-то даже парадоксально. А он потом в какой-то момент сказал, что а вот я не люблю людей, поэтому я встречаюсь с ними только в определенное время, вот, в определенный день, я знаю, что я встречусь только с одним человеком, и никакие другие люди в этот момент беспокоить меня не будут. Вот, и это, в общем, обрело какие-то новые смыслы для меня. То есть я подумала, что действительно, в общем, в этом есть что-то. Вот, и, может быть, здесь можно как-то вот, ну, не знаю, обозначить некоторое такое представление, может быть, можно назвать это тоже мифом, о том, что психологи – это такие вот очень добрые как бы вот люди, любящие других людей.
Каким-то особым запасом эмпатии,
да, отвлекаемости. Очень сопереживающие, вот сильно очень, да, вот, то есть вот как-то вот отзывчивые, неравнодушные к боли любого человека практически, да, вот, и с одной стороны, безусловно, если мы не будем, ну, эмпатичными и какими-то, вот, если нам неинтересны вообще какие-то переживания других людей, мы не сможем этой профессией заниматься, да, но с другой стороны, иногда во время работы мы можем себя обнаружить вообще в каких-то очень разных состояниях. Мы можем обнаружить, что в какой-то момент у нас нет никакой эмпатии. Это бывает, это вызывает какой-то, не знаю, или просто испуг, или стыд какой-то, да, или вот какое-то переживание, вот, например, да, или в какой-то момент мы можем обнаружить, не знаю, даже какие-то неприятные чувства. Мы можем обнаружить, не знаю, что мы какое-нибудь испытываем, не знаю, там, желание отодвинуться, там, не знаю,
отвращение,
и так далее, да. И это может вызывать поначалу особенно, ну, некоторое переживание такое, что вообще стоит ли мне заниматься этой профессией, если я вот это все как-то вот испытываю. Но дело в том, что что-то опять как-то пессимизм, не смогла удержаться. Но дело в том, что мне кажется, как раз возможность испытывать очень разные чувства, в том числе негативные, и позволяет нам работать с более широким кругом, ну, вот, переживаний людей, которые к нам приходят. Потому что, конечно, люди к нам приходят с какими-то сложными переживаниями. А если они к нам приходят со сложными переживаниями, и о которых на самом деле не всегда возможно рассказать словами нам, да, вот просто вот принести и рассказать, то другой формой как бы передачи этих сложных переживаний будет дать нам почувствовать себя вот в таком сложном состоянии. И в этом плане иногда то, что вы ощущаете и переживаете как некоторую свою, некоторую такую свою некомпетентность, может быть, иногда является наоборот очень важным каким-то моментом в терапии, что вы куда-то зашли в какую-то, может быть, важную зону, что вы куда-то заглубились, что вы смогли соприкоснуться с каким-то опытом, вот, о котором вам человек не рассказал, но теперь вот почувствовав это, вы можете ему, не знаю, завернуть и дать ему ощущение, что он там узнан, что он замечен в своих переживаниях. Вот.
Да. И также, если тот, Женя, рассказал про зону чувств, и также и про зону вот какого-то такого, не знаю, психического, какого-то психологического благополучия, то есть в этом плане, потому что вот говорили вчера на лекции, мне кажется, это правда была важная тоже мысль по поводу вторичной травматизации. Психолог, он действительно подвергается достаточно сильному стрессу, он слушает много достаточно сложных историй, и в этом плане, вот я думаю, что здесь у нас важно про какой-то такой серединный путь говорить, да? То есть это не значит, что психологу не нужно заботиться о своем психологическом здоровье. Конечно, нужно. Поэтому там, психологи ходят на терапию, поддерживают свою осознанность, как-то, да, так относятся к этому достаточно аккуратно, да, и внимательно. Но может помочь сейчас на этапе какого-то, правда, вот, ну, освоения профессии, когда вы пробуете себя в этой терапевтической позиции. Может помочь знание о том, что, ну, как бы какая-то благостность, я не знаю, вечное равновесие, это не то, что является каким-то отличительным признаком психолога, хорошего психолога. Да, вот.
И также, наверное, вот хорошей терапии.
Да.
Потому что иногда тоже, например, у нас есть какой-то пациент, что человек приходит к нам с каким-то своим страданием, со своей, ну, какой-то болью, да, тогда вроде бы логично предположить, что терапия – это, ну, какое-то место, которое может убрать боль, да, вот, убрать страдания, в общем, это некое естественное, мне кажется, ну, вот, ожидание от людей, когда они к нам приходят. Но понятно, что здесь в какой-то момент наступает некоторое разочарование у нас, как у специалистов, и у людей, которые к нам приходят, потому что боль – это признак жизни. Вот. И, естественно, мы сталкиваемся с тем, что мы не можем убрать боль. Но иногда даже наоборот, в процессе оживления какого-то человека, который в какой-то момент, не знаю, например, в силу каких-то сложных переживаний заморозился, анестезировался и не чувствует никакой боли, такие люди иногда приходят и говорят, что-то не так, но я даже не понимаю, я не знаю, что. Вот понять бы, что не так. Да? Вот. Тогда, например, важным моментом работы бывает как раз это ощущение, что я начинаю ощущать какую-то боль. Да? То есть это как некоторый этап такое размораживание, что я оказываюсь более живым. И в этом плане нам важно, ну как-то, на самом деле у нас такая задача сложная, но интересная. Вот нам важно, правда, не быть такими сверхчувствительными или сверхотзывчивыми, чтобы вот так вот на себя очень сильно что-то принимать, но тем не менее нам важно оставаться живыми, нам важно оставаться ну, какими-то чувствующими, иначе мы не сможем поддерживать ну, какое-то вот, взаимодействие, поддерживать переживания другого человека.
Я еще вот этот вопрос про боль добавлю, потому что это как раз тоже, да, вот у нас получилось так, если структурировать, да, там первый миф про какое-то особое психическое здоровье, второй про какую-то особую доброту психолога, а третий это про то, что терапия это место, где боль исчезает. Вот она там действительно, вот, как та Женя написала, она не исчезает, а иногда даже возвращается. Тогда встает вопрос, что же является тогда, ну ради чего, чем мы занимаемся в терапии, потому что, конечно, всем хочется, чтобы боли стало поменьше. Я думаю, что то, что развивается в ходе терапии, действительно может меняться, это различные способы, можно так сказать, способы, какие-то формы проживания своих чувств, проживания своей, ну можно даже так сказать, проживания жизни, вот, какой-то меняются способы восприятия. И когда мы говорим «меняются», то, наверное, речь идет вот о чем, что мы можем в ходе терапии за счет такого развития, какого-то, правда, личностного роста, человек обретает какие-то все более и более тонкие и одновременно более сложные формы для переживания себя и событий своей жизни. Потому что если мы посмотрим на, ну, например, ну, как всегда, это пример про маленького ребенка, то он тоже очень много всего переживает. У него с переживаниями очень, как бы, вообще все в порядке обычно. Да? Вот, сильно переживает, сильно плачет, сильно кричит, там, не знаю, на пол падает, злится и так далее. Ну, решили, что это слишком сложно. Слишком сложно. Вот. Но смотрите, но дело в том, что вот эти формы, которые у него есть, они получается, что достаточно, ну, такие, ну, они яркие, они мощные, вот. Но они, ну, наверное, можно их назвать грубыми и такими примитивными. Но это не в смысле, чтобы ребенка обидеть, а это в смысле точки эстетического такого вот описания. Да, потому что если, например, ну, давайте какой-нибудь я пример приведу. Вот, например, вам, вы, так, не знаю, давайте, ну, ладно, взрослый человек, вам на день рождения преподносит в качестве подарка какой-нибудь потрясающий, красивый торт. Ну, давайте, пусть он будет с малиной. Вот. И он, значит, такой красивый, со свежей малиной. Вы приходите, этот торт отрезаете, вам очень радостно, вы его берете. Вот. Берете этот торт. Берете. Берете торт. Я тоже хочу что-то делать такое вот. Такое. Ну, нет. Вот. А ягодка, например, одна гнилая. Вот смотрите, да? И вот тогда вот у вас сумма переживаний, вообще, вот если вот, ну, мы говорим о такой взрослой, зрелой форме, да, она как бы включает уже некий набор сложных таких и противоречивых чувств. Здесь и радость, и благодарность, и удивление от сюрприза. И некоторое расстройство от того, что неприятно, отвращение от гнилой ягодки.
И если бы вежливый человек, вы так все
это сейчас я описываю очень вежливо, да. Не себя. И значит, вы как бы чувствуете какое-то и желание сообщить тому, кто подарил, что ягодка гнилая. Есть чувство некоторого смущения, что не надо, наверное, сообщить. И вот это вы понимаете, да, вот я все описал. Если, например, форма более такая, ну, простая форма, то, например, человек может очень обрадоваться, сказать, о, какой классный торт, взять ягодку, съесть ее, и, господи, фу, какую, ты не любишь меня вообще, ты вот гнилую ягодку подложил. Ну, например, да, то есть они так сменяются. То есть в этом плане, смотрите, и к чему это ведет, если мы, да, от боли про этот миф работаем, что вот получается, что форма обработки переживания, она такая, которая как бы, ну, например, если это делает ребенок, то в этом много агрессивности и разрушительности, да, в такой реакции, там, бросить торт, выкинуть, там, ударить ногой того, кто подарил. Но среда, дай бог, она может быть достаточно поддерживающей, которая как бы все это выносит до поры до времени. То есть, когда ребеночку 3 года, среда как бы говорит, ну, жалко, там, видим, что ты расстроился, там, ладно, там, ну, в общем, как-то обрабатывает. А если ребеночку там, ну, не знаю, например, 40, вот, то как бы получается, что вот эта разрушительность и такой формы реагирования, она для этого самого индивида может быть довольно, ну, какой-то опасной, в общем-то, да, то есть, ну, люди могут перестать его терпеть, перестать его поздравлять с днем рождения, там, и так далее. Вот. И в этом плане получается, что, как бы, можно ли сказать, что там, не знаю, уменьшается какое-то расстройство, страдание, ну, не знаю, вот это такой спорный вопрос философский, но способ переживания, наверное, можно сказать, что уменьшается. Потому что, например, когда я эту ягодку гнилую я ем, то мне может быть неприятно, но одновременно, в тот же момент, да, вот эта амбивалентность, к которой мы все время как бы стремимся в каком-то смысле, одновременно я и чувствую радость, и благодарность, и, например, я вижу другой кусочек торта, и могу подумать, ну ладно, сейчас я это там проглочу или выплюну, но я сейчас другой съем. То есть в каком-то смысле, наверное, правда легче.
Ну, мне кажется, может быть, сложность этого человека, который вот так себя ведет 40 лет.
Да.
Вот, сложность этого человека, наверное, в том, что он, может быть, что вот эта его форма реагирования очень искажает реальность, в которой он находится. То есть ведь, например, если такой человек будет, придет, ну вот искажает, то есть, например, когда что-то одно...
Искажает за счет какой-то обрезки ее, да?
Ну, например, вот, мне кажется, за счет обрезки или за счет того, что очень все переворачивается. Например, вот если было какое-то ожидание, что это будет что-то замечательное, и как что-то пошло не так, то очень быстро все переворачивается, и все становится в черно-белом свете, например. Да? То есть это искажает реальность. То есть, мне кажется, и тогда человек переживает, что реальность его ужасная, в которой он находится. То есть он приходит к нам, да? То есть люди к нам приходят, они нам описывают... Ну, это как бы бывает, конечно, сейчас все чаще, да, что люди нам описывают какие-то свои состояния, но очень часто ведь, как вот человек приходит, он описывает реальность свою. И он говорит, у меня вот там вот, как бы, вот у меня там есть, например, там муж или жена, и вот они, как бы, вот ужасные люди, они портят мне всю кровь, например, там, да, или говорят, у меня там вот такая ситуация на работе, да. То есть люди приносят нам как бы некое... Или говорят, что я не могу никак отношения создать. Почему-то все время попадаются какие-то люди, которые меня мучают.
Ты перешла к мифу про реальность.
Да, спасибо.
Вот скажи правильно.
Давай ты будешь говорить. Я плохо, мне кажется, сейчас структурировано.
Хорошо. Да, договори.
Да. Вот, то есть они нам представляют некоторую свою версию реальности. И, конечно, естественно, да, есть некое ожидание у каждого взрослого человека, все ожидания, чтобы реально стало лучше. Вот. Но есть надежда, она сохраняется, что пусть она станет лучше. Но задача взрослого человека, да, если уж мы так будем рассуждать, является возможность видеть и адаптироваться, и находиться в той реальности, которую мы имеем. А она как бы не очень, как вы видите, да? То есть всегда разным образом. Вот. И что здесь, какая здесь задача для нас в терапии? Что иногда терапевты, они естественным образом, как бы вот следуя за каким-то запросом клиента или за своим каким-то вот переживанием, что мы иногда очень впечатляемся и думаем, Господи, какой ужас, как человек живет в этом вообще, в этой ситуации и так далее. Да? То есть вот мы можем этим впечатлиться и взять на себя задачу, что мы будем вместе менять реальность этого человека. Сейчас мы поможем ему, сейчас мы дадим ему какой-то инструмент, и жизнь его изменится. Да? Но в этот момент как бы, мы немножко упускаем. Через какое-то время мы можем испытывать некое бессилие. Вот. Я уже с ним работаю, а он все, значит, как бы с какой-то очередной связался, она его, значит, не знаю, опять мучает, и все, никак без толку вообще, все это я уже ему сказала, а он все, значит, вот бестолковый такой вот человек. Допустим, это сейчас совершенно вымышленная история, просто из глубины сознательного. Вот. То есть наша задача все же тогда, для того, чтобы мы чувствовали себя более пригождающимися, помнить, что мы все-таки работаем с восприятием, да, с восприятием реальности. И мы работаем с какими-то переживаниями или с какими-то паттернами поведения человека или с каким-то устройством его даже внутреннего мира, да, которые как раз вот очень искажают эту реальность. Вот, и когда мы как бы переносим акцент на это, то нам есть чем работать. Потому что у нас есть человек, и есть его психическое какое-то содержание, да, и мы имеем дело с этим. То есть мы не должны ходить, менять его жизнь, менять его жизненную ситуацию, да, а должны оставаться вот в рамках наших отношений.
Да. Итак, тогда получается, что четвертый миф, можно сказать, да, это следующий миф, что психолог, психотерапевт — это человек, который, ну, как-то, не знаю, измерять может свою какую-то эффективность, продуктивность с точки зрения изменения в реальности человека. И тогда получается, да, что психологи часто как-то расстраиваются, когда там долго в жизни людей что-то не меняется. Или, например, наоборот, очень радуются, когда что-то быстро поменялось. Да, вот быстро поменялось. Вот. А потом опять сильно расстраиваются, потому что оно все опять поменялось в другую сторону. Вот. Ну, а, например, вот там в литературе описаны такие эффекты, как некоторые наблюдения, что определенному типу клиентов, вот у них есть такой эффект, что они приходят к психологу, и у них наступает по всем вопросам и запросам, с которыми они пришли, вообще довольно быстрое улучшение в течение такого быстрого времени. Это связано с тем, что их такая внутренняя устройство, организация таково, что им очень важно соединиться с психологом и очень ему понравиться. Поэтому они буквально могут, правда, за полгода как бы вообще улучшить все в своей жизни, там как-то наладить и так далее, потому что тогда они становятся какими-то очень хорошими, любимыми для своего психолога. Вот. Но потом, правда, может случиться и случается часто такая неприятность, что, например, они обнаруживают, что психолог это от этого, ну, например, не приезжает с ними вместе жить, вот, как-то не становится. Они не могут обладать им целиком и полностью, да, это приводит к огромному какому-то разочарованию, к возвращению каких-то сложностей, да, к такому переживанию кризиса в терапии, важного, хорошего кризиса, то есть такого продуктивного. Но просто вот, если мы говорим о вопросе изменений, то здесь вот важно как-то психологу... Да, кстати, вот в тот же момент, когда ты говорил, я про него подумал, что то, с чем я сейчас сталкивался, когда вот с супервизантами или на группах супервизорских там работал, что психологи многие, ну, после вот тех событий, которые случились, переживали какую-то огромную такую подавленность и говорили о бессмысленности своей работы. И когда мы так начинали про это говорить, то, в общем, это как раз приводило к тому, что в такой реальности вообще непонятно, что делать и нужно ли делать, и вообще как эта маленькая тихая деятельность вообще может ну, как-то сопоставиться и повлиять вот на такую реальность. На реальность, правда, не может. Ну или, по крайней мере, каким-то очень-очень опосредованным длинным путем. Вот. И то не факт. Вот. А на восприятие реальности, на переживание, на нахождение форм для того, чтобы ее пережить, на поиск каких-то слов, чтобы ее писать, очень даже может. Вот. И в этом плане для психолога, правда, вот это важно разделить, что вот, чем он занимается. Следующий тогда может быть про власть осознанности. Давай, хорошо.
Еще один, в общем, какое-то ожидание, одна идея, с которыми люди иногда приходят. И, может быть, вы с этим сталкиваетесь здесь уже, да? Что вот две такие вещи. С одной стороны, есть ощущение, что я что-то смогу как бы выделить, да, то есть я могу что-то, я могу прийти, выговориться, и мне станет легче. Да? И это действительно работает. Мы знаем, да, что когда люди просто рассказывают о том, что с ними происходит, это работает, им становится легче. Но вот это может как бы для кого-то быть таким основным способом. Вот человек ожидает, что это основной способ. Вот его работа с терапевтом заключается в том, что он будет приходить, рассказывать, его будут выслушивать. И, в общем, вот такова терапия. Вот. Другая группа людей, не знаю, группа ожиданий, это такая, что мне что-то дадут. Да? Это тоже очень часто бывает. Вот человек приходит и говорит, ну давайте, я вам рассказал, давайте теперь. Как бы. Да, давайте. Даже непонятно, что, как бы, ну дайте мне что-то, вот уже все, давайте, работайте там. Да? То есть, как бы, есть тогда другая идея, что мне сейчас что-то дадут, и я это возьму, побыстрее уйду, естественно, от этого человека, потому что зачем мне это все нужно, да? И будет как бы тогда хорошо, да? То есть все равно есть, и мы там, и мы можем также наблюдать, что такие клиенты, как бы, когда приходите, вам очень важно слушать, что вы говорите, что вы думаете, как вы считаете, там, что этот вопрос, как бы, который ненавидят все психологи, а что мне делать, вот это вот все готовы уже выйти из кабинета в этот момент. Вот, то есть вот, в общем, и это очень понятно, естественные очень какие-то вещи, вот очень понятно, что вот такое вот, как бы, есть такое ожидание, да, это как вот услуга же, мы же приходим, например, там, в магазин, купили продукт и ушли, да, мы же не... Вот, то есть в этом...
2 кило осознанности, пожалуйста.
Да, и уйти, как бы, желательно, подольше, чтобы не приходить. Вот. Ну, а реальность такова, что на самом деле, конечно, если мы будем с вами только заниматься вот тем, что мы будем принимать то, что человек выделяет, как бы как-то это впитывать, принимать, и на этом остановимся. Или если мы все время будем что-то человеку рассказывать, и на этом остановимся, то мы обнаружим, как бы, что ну, как бы, на самом деле мы довольно ограничены. Как бы, вот. Не происходят очень важные вещи. Какой вещи? Вообще, мне кажется, можно так это описать, опираясь, например, на понятие там, гомеостаза или вот такой саморегуляции, да, с которым мы пользуемся в гештальт-подходе, мы можем говорить о том, что нам хорошо бывает от чего? Когда то, что мы выделяем и то, что мы поглощаем, оно как-то вот сбалансировано. Вот. Соответственно, чрезмерное что-то одно все равно приводит к ощущению как бы, вот, некоторого дисбаланса. И мы можем видеть сложность, в которую человек приходит, как нарушение этого дисбаланса. Да? И нашей задачей тогда является исследование того, как этот дисбаланс нарушается. Вот. То есть если человек все время хочет есть, условно говоря, да, ну вот, чтобы мы ему что-то давали, или есть еду, и никак не насыщается, то ведь это очень странно, правильно? Ведь ну, мы же должны когда-то насыщаться. То есть мы можем этим заинтересоваться. А почему так происходит? Почему важно все время, например, что-то вот брать? Если человек все время как бы выделяет и легче ему не становится почему-то, да, то мы тоже можем как бы заинтересоваться, а что такое, почему так происходит? Ведь должно уже что-то освободиться, но почему-то ничего не освобождает. То есть вот то, чем мы реально занимаемся, мы занимаемся этими вещами, мы выслушиваем, даем что-то, но очень важно, чтобы в терапии, которой мы занимаемся, была возможность исследовать то, как человек выделяет и поглощает, если пользоваться этой терминологией.
Да. Ну и получается тогда, что если тоже, опять же, вот как-то обращаться к такой позиции терапевта, что, пожалуй, терапевту ну, важно создавать такие условия, в которых есть такая ну, достаточно поддерживающая, достаточно принимающая среда, достаточно такие хорошие отношения. Действительно, в этих условиях может человек чем-то напитываться. Но важно вот, да, помнить, что и это в каком-то смысле, мне кажется, наверное, облегчает да, задачу психолога, если он не берет на себя такую обязанность, что задача психолога не является удовлетворение тех потребностей, которые не удовлетворяются в жизни человека. Задача психолога является помочь человеку разобраться с этим, да, там, как-то осознать это, понять почему, но как бы стать заменителем да, для кого-то. Да, ну, человек приходит и говорит, что ему одиноко, не хватает близких отношений. Ну и тогда психолог может как-то так из какой-то своей такой доброты душевной вот, в общем, пытаться все это человеку дать. Это не является его профессиональной как бы, задачей. А следующий тогда, может быть, про ну, что скажи, мы решили? Про осознавание, да. А что у нас еще? Ну, может быть, мы сейчас от нее двинемся дальше. Да, хотели сказать про еще один такой достаточно распространенный, можно сказать, миф. И мне кажется, что он в последнее время вообще получил огромное такое развитие, по крайней мере, сегодня утром, когда мы вот еще продолжали к лекции готовиться, значит, я нашел одно подтверждение, когда листал ленту Инстаграма, что случайно, значит, здесь же можно листать ее так. Больше не листать себе. Так не хотелось нам. вот, то случайно, значит, наткнулся на следующую картинку, где был такой отзыв о работе какого-то, отзыв психолога о своей работе. И отзыв звучал так, что клиент ушел с огромным осознаванием. Мне кажется, что вот это, правда, слово осознавание, осознанность, оно сейчас стало, правда, очень таким, ну, как бы популярным. И похоже, что... И с одной стороны, это здорово, потому что, ну, действительно, людей увлекает эта идея, они стараются как-то, правда, вот в эту сторону двигаться. А с другой стороны, для психологов, мне кажется, вот если про такую их судьбу, это иногда становится некоторой ловушкой, потому что вот эта идея осознавания превращается в идею такого, как бы власти этого осознавания. И идея о том, что психолог вообще все должен осознавать. Он должен все время понимать про себя, про свои внутренние процессы, про чувства. Конечно, он должен понимать про клиента, все отслеживать в универбалике, про все процессы. Перенос, контрперенос, границы контакта, механизмы прерывания. Все, вот, как бы вот это все, он должен просто все это вот как... на приборной панели какого-нибудь звездолета, значит, учиться это все отслеживать, и тогда это все хорошо, и тогда терапия будет хорошей. Если еще научить потом клиента своего также все осознавать, тело, дыхание, мышцы пресса, отношения с женой, как бы, и так далее, и все одновременно, то ему тоже станет хорошо. Вот. Думаю, что нет, не станет, а скорее наоборот. Вот. И главное, что жалко в этой истории, что теряется какой-то важный аспект, который связан с тем, что, на мой взгляд, огромную работу в нашей терапевтической деятельности выполняют некоторые, ну как вот, как их назвать, некоторые, даже не знаю, условия, процессы или даже, не знаю, силы, которые мы не замечаем. Мы создаем условия, определенные условия, договариваясь встречаться в определенном месте, определенное время, присутствовать, выслушивать, да, человека и так далее. И это уже очень много, это уже очень хорошие условия для того, чтобы какое-то осознавание возникало. Вот мне кажется, слово «возникало», или можно еще использовать слово «случалось», там, «происходило». Вот мы эти условия создаем. Как мы еще их создаем? Ну да, мы создаем их действительно внимательно слушая. Периодически, например, прислушиваясь к своей реакции и что-то понимая про себя, и пытаясь как-то об этом клиенту, ну, в подходящей форме сообщить. Или, например, мы, не знаю, какой-то вот нам приснился после сессии с клиентом сон, и мы вот раз и можем подумать про него. Или мы о чем-то зафантазировались, слушая клиента, и это тоже какой-то доступ. Но если это представить, вот как я это представляю, то это можно представить так, что есть какая-то огромная, бурная, широченная река, куда периодически как бы то клиент так вот руку запускает, что-то достает. Это был у Макса Фрая такая, помните, там мне нравилась там «Щель между мирами». Он туда руку запускал, доставал там то сигареты, то еще что-то, чему было нужно и так далее. Вот. Но только мы тоже так руку запускаем, что-то оттуда появляется, вот, какое-то осознавание, какое-то происходит понимание, инсайт. Но важно понимать, что огромное количество происходящего между клиентом и терапевтом, оно не осознается. И это неплохо. Это нет ничего страшного. Вот когда происходит, например, первая встреча клиента и терапевта, да, вот вы сейчас встретились, познакомились, то какую-то часть для вас, для клиента, для терапевта, для супервизора происходила на сознательном уровне. На уровне сознания что-то произошло, вы о чем-то поговорили, клиент как бы, как сказать, нормальный человек рассказал свою проблему, психолог, как нормальный человек, психолог, послушал его проблему, задал вопросы, да? То есть все делали вид, что они занимаются, ну, в смысле, тем, чем они должны заниматься, и это хорошо. Но еще масса всего происходило на каком-то уровне неосознаваемом. Возникали какие-то чувства, какие-то симпатии, антипатии, возникали какие-то неожиданные ощущения. Вот, почему-то рассказывалась именно эта история вашему терапевту, а не другая. Вот, ну и так далее, и так далее. То есть масса каких-то таких вот, не знаю, спонтанных, случайных вещей.
Иногда терапевты, вот я знаю, что волнуются, что они будут влиять, вот так вот, что как мне сделать так, чтобы мой материал вот как бы не влиял, ведь я же ну, что-то прихожу с чем-то, с какими-то темами, mm-hmm. эти темы как-то каким-то образом я транслирую, даже если я этого, ну, не желаю, да, там вот опять-таки не особо. Mm-hmm. Но как будто есть идея о том, что это испортит что-то, да. И с другой стороны, мы даже когда учим, да, терапевтов, мы говорим, вот важно, чтобы фигура клиента была, вот как бы, чтобы мы не подменяли ее своей какой-то потребностью. То есть вроде мы даже про это и учим людей, да, говоря о том, что все же мы здесь для клиента присутствуем, работаем с его темой, с своей. Но здесь важно понимать, что мы на самом деле не можем не влиять. Конечно, мы будем влиять. То есть вот вы пришли, сели в какой-нибудь одежде, все, вы повлияли. Или там, не знаю, вот. То есть влияет все. И в этом плане, как бы, когда некоторые люди, которые вот, исследователи, которые вот за этими эффектами наблюдали, когда они поняли, что не удается все равно ничего минимизировать, все равно что-то влияет, сказали, давайте просто будем исследовать, как это влияет. Вот это вот важно, вот это может быть терапевтичным. Да? Не то, чтобы я пришла, села и никак не отсвечивала, да, например, а просто исследовать то, как я отсвечиваю, как я отражаюсь, что, имея в виду, что все равно человек видит, вот даже когда вот, выбирали вы там друг друга, да, когда вы в первый день был выбор клиента терапевта. Все равно вы что-то видели и чем-то наделили человека. Да? И так происходит и терапия. Вот. Здесь важная, как бы, не знаю, важная такая задача, просто исследовать то, как мы видим, и как это влияет как бы, на нас, то, как мы видим, да? И как это может быть связано с нашей жизнью. Вот. А не минимизировать наше вот, влияние до какого-то там.
Ну да, то есть получается тогда, что психолог это не тот человек, который обладает сверхосознаванием, который вообще замечает все-все-все и все время держит внимание. А скорее обладает некоторой привычкой, я бы даже так это назвал, ну, привычкой, навыком таким, что периодически он как бы напоминает себе о том, что надо бы что-нибудь осознать. Вот он как бы находится в сессии и думает, ну, сейчас вот я подумаю, например, а что с моим телом, правда? Ой, ну ладно, там, а вот что я слышу? А что мне это напоминает? То есть он периодически поддерживает в себе осознавание, как будто вот лучом таким, да, выхватывая из этого поля какие-то кусочки. Ну, конечно, не то, чтобы он все время в лучезарном свете светоносного такого присутствия находится. Вот. И отсюда мы тогда можем перейти к следующему. Давай. По поводу вот терапевтической коммуникации, сказать.
Давай. Теперь, наверное.
А, получается.
Преамбула такая, что когда люди начинают ходить на терапию, они начинают ходить в какой-то момент. Ну, если все хорошо идет вначале, а вначале должно быть, не то, чтобы люди продолжали ходить, они должны быть нравиться. Да, вот они начинают ходить, и говорят, господи, как, почему у меня не было раньше таких отношений? Где этот человек был раньше? Вот, и у них появляются некие претензии к своим близким, естественно, да? Что, почему они не общаются с ними таким же образом, как бы? То есть вот, и тогда появляется некоторое ощущение, что вот клиент-терапевтические отношения это такой как бы эталон, вот, не знаю, это лучшая версия отношений. Да? Вот если бы все было там, думают они поначалу.
Да.
Да,
вот. Дело в том, что вот тоже если к мифам, то дело в том, что и психолог тоже может попасть в такой вот в этот миф и как бы ну, постараться так соблазниться такой идеей, что вот стать каким-то очень хорошим человеком как бы в отношениях. То есть вот, ну, не знаю, вот мне очень понравилось там у Владимира Филипенко, я когда-то прочитал в Фейсбуке, мне очень понравилась эта фраза, что как бы психологу важно перерасти такое вот переживание, что как бы переживание мести своей маме. Вместе следующего плана, что вот работая с клиентами, он как бы доказывает и показывает своей маме, как на самом деле нужно общаться с людьми. Это очень красиво, меня очень впечатлило. Да? Вот. И в этом плане тогда есть такой соблазн действительно ну, быть каким-то очень хорошим в отношениях, как-то так особенно хорошо общаться. Это может психологу, во-первых, очень его нагрузить, он может от этого очень уставать, быть таким хорошим для всех, тем более для разных людей. Вот. А главное, может отвлечь его от терапевтической задачи, потому что терапевтическая коммуникация, она очень сильно отличается от обыденной. Например, давайте вот мы сейчас много не сможем про это поговорить, но некоторые примеры, да, примеры приведу. Например, в обыденной коммуникации, смотрите, Вот чем у людей так, ну, в целом лучше отношения, тем, например, такие вещи, как считать минуты, например, ну, например, там, если люди хорошие отношения, да, вот они договорились встретиться, и кто-нибудь говорит, ну, мы давай на часок встретимся, и потом они сидят и говорят, так, ну, часок закончился, это как бы так, то есть, ну, не очень как-то приятно. А в коммуникации терапевтической наоборот, да, то есть с этим является показателем действительно вот это то, что это именно терапевтическая коммуникация.
Вы как бы, когда нарушается союз, вы как бы немножко теряете терапевта.
Угу. Да? И терапевт может как бы лишить своего клиента терапевта, став ему кем-то другим, то есть, ну, нарушив сеттинг, начав общаться там за пределами терапии. То есть в каком-то смысле это отнять у своего клиента терапевта. Дальше. Например, всякие такие феномены, которые в обычной жизни воспринимаются как какие-то пугающие, странные там, и нехорошие. Например, пауза и неловкое молчание. Вот в обычной жизни это как бы может людей напрягать. Чего-то мы не знаем, про что поговорить. В терапии, в терапевтической коммуникации, это просто является еще одним феноменом, который ого-го какой интересный, и терапевту прям о, а что это? Клиент говорит, я не знаю, про что говорить. Я без сегодня без запроса. Мне нечего сказать. О, как интересно, думает терапевт.
Почему он судорожно думает, что ему делать?
А потом так говорит, а как интересно?
Да. Потому что действительно, потому что он думает еще как бы вот как из такой человеческой коммуникации. Потому что надо как-то неловко, надо поддерживать разговор и так далее. Или, например, ну, и дальше на самом деле все остальное. Например, ну как, в обычной жизни вот мы как-то хорошо разговаривали человек, а потом человек мне говорит, ты знаешь, вот мы разговаривали с тобой хорошо. Да, по-моему, вообще это все была какая-то ерунда, что мы там хорошо разговаривали. Мы расстраиваемся, обижаемся. В терапевтической коммуникации, конечно, нас это затрагивает, мы тоже, мы людьми-то мы остаемся, мы затрагиваемся, переживаем. Но с другой стороны, из позиции вот этой терапевтического мышления, мы это обнаруживаем как еще один феномен. Что такое случилось, что произошло? Мы разговаривали, и вдруг атмосфера изменилась, и вдруг повис какой-то вакуум, там, пустота, обесценивание, там, агрессивность проявилась. То есть все, как бы, вот, понимаете, да, вот мы все время в местах каких-то сложных и неудобных можем задавать вот этот прекрасный вопрос. Мы можем обрисовать, что происходит, да, и дальше попробовать его осмыслить с точки зрения какого-то вот феномена нашей вот этой ситуации.
Еще один пример приведу в этой.
Давай.
Еще один хороший пример, то как раз связан с тем, что когда мы говорим про близкие отношения, нам важно. Ну, мы ценим, в общем, называем это близкими отношениями те отношения, в которых нас видят максимально реалистично. Да, вот мы обижаемся, когда говорят, вот, ты что-то мне такое приписал, у меня этого нет, что это такое. Вообще мы обижаемся, когда нас как бы неверно как будто бы расшифровывают и так далее. Это очень понятно. А в терапии как раз это вот момент, чтобы сказать, о, как интересно, да, потому что в терапии как бы мы... Как сказать, чем больше разных, ну, не знаю, давайте скажем так, проекций мы можем принять на себя и заинтересоваться, тем более разнообразные какие-то пласты, переживания, темы могут быть прожиты с нами, вот, человеком в этой терапии. То есть наша задача в этой терапии не то, что даже не обижаться, когда в нас видят кого-то, маму, папу, не знаю, там.
Сволочь.
Какой-то звонок. Агрессора и так далее. Тогда не то, что не обижаться, а как раз в каком-то смысле возрадоваться этому. В общем,
мазохисты, терапевты.
Да, да. Ну, радоваться этому, что вот это пространство терапевтическое как бы таково, что там смогло развернуться такое.
Что-то сложное.
Что-то сложное, да.
Да.